Читаю я главу. Сведения о древнейшей истории Среднего Поднепровья, о скифских и древнеславянских санцы-государях, верховных вождях Поднепровской Руси. Сведения о древнейшей истории Среднего Поднепровья, носившего наименование Русь с незапамятных времен. Скифские и древнеславянские санцы-государи, верховные вожди Поднепровской Руси. Читаю. Эпоха правления Рюриковичей в объединенном русском государстве началась в 882 году, когда Вещий Олег завоевал Киев. Странным, однако, выглядит это завоевание, в ходе которого произошла лишь одна незначительная стычка на берегу Днепра. Если внимательно рассмотреть событийную ткань, представленную в повести временных лет, возникают вопросы, на которые летопись не дает должных ответов. Почему киевляне не возмутились убийством своих князей и безропотно признали убийцу Аскольда Идира законным правителем? И зачем было Олегу тащить за собой в поход малолетнего Игоря Рюриковича? Видимо, именно этот ребенок обладал определенными политическими правами, которых не имел сам Вещий Олег. И не только в Новгороде, где Игорь был формальным наследником Рюрика, но и в Киеве. Следовательно, можно предположить, что в мнениях тогдашнего киевского общества потомственные новгородские правители имели некоторые легитимные права на власть в Поднепровской Руси. Обстоятельства, обусловившие появление таких прав, можно выяснить лишь при рассмотрении древнейшей киевской истории. Известно, что летописание завелось в Киеве еще в последние III-IX века. Но в повести временных лет можно найти лишь отдельные клочки древних киевских сказаний, между которыми трудно выстроить логику исторического развития. Поэтому реставрацию древнейшей политической истории Киева и всего славянского Поднепровья приходится воспроизводить из мелких и мельчайших фрагментов исторической фактуры. Академик Рыбаков, исследовавший преемственность поднепровских этнокультур, сменявших одна другую с VIII века до нашей эры вплоть до эпохи исторической Киевской Руси, обратил внимание на повторение имени мифического скифского Калаксая, солнце царя, в языческом величальном титуле Владимира Красное Солнышко. А в промежутке между этими персонажами обнаруживается еще один санцы-государь – Килогаст, буквально «властвующий по воле солнца», предводитель антов, восточных славян, упоминаемый византийским историком Менандром в связи с событиями середины VI века. Устойчивость титулатурной практики, уходящей корнями еще в скифские времена, свидетельствует о многовековом существовании института верховных вождей на территории Поднепровской Руси. Законность власти этих вождей фиксировалась в массовом сознании посредством усвоения соответствующих сюжетов политической мифологии, плавно переходивших из одной эпохи в другую. Власть Рюриковичей, распространившаяся после 882 года на Киев и земли Поднепровья, закреплялась там не на девственной почве, а в политически организованной среде, в уже сложившемся государстве, построенном на многослойном фундаменте политических структур догосударственной эпохи. Название «Русь» с древнейших времен могло применяться к обширной территории Среднего Поднепровья. Первое письменное упоминание данного географического термина содержит книга Иезекииля в составе Ветхого Завета, где фигурирует некий Гог, князь Магога, властитель Реша, Мешеха и Фувала. Это, вне всякого сомнения, вождь скифов, сотрясавших в VII-VI веков до нашей эры ближневосточный цивилизованный мир. В круг стран, подвластных тогда скифам, входили Причерноморская Колхида. Она же – Библейская Хавила, она же Фувал, Приазовская Меотида, Мешех, и, далее к северо-западу, территория будущей Поднепровской Руси – Рожь. В основе топонима Русь – Рос, Рожь, конструкция из двух фонетических блоков, Для простоты понимания я произношу побуквенно: твердый знак «р», твердый знак, твердый знак «с», твердый знак, или, относительно условно, «ры», «с», которыми, в различных древних наречиях индоевропейского корня, обозначались понятия «свет» и «вода». Общее смысловое значение всей конструкции – «страна светлой воды», что можно также понимать, как «речная страна». Между прочим, античные авторы сообщали, что главная особенность всего Северного Причерноморья – мощные реки. В таком образе страны, обильной светлыми водами, надо полагать, увидели Поднепровье, еще его первые поселенцы, из протоиндоевропейской общности, явившиеся на новые земли, из засушливых степей Заволжья и Приуралья, ориентировочно в 4-3 тысячелетиях до нашей эры. В эпоху Великой Скифии, 8-3 веков, до нашей эры территорию Среднего Поднепровья населяли земледельцы, которых древнегреческие авторы именовали скифами, пахарями, по роду занятий, или борисфинитами, по названию Борисфина, Днепра. В составе кочевой скифской империи это была особая область, имевшая отдельную политическую организацию, собственных вождей и политическую мифологию, обосновывавшую их власть. Великая Скифия пала на рубеже 3-2 веков. До нашей эры, под ударами воинственных соседей, главным образом, в результате экспансии родственных скифам сарматских племен. Примерно в это же время, в преднепровских земледельческих областях, появились переселенцы из Центральной Европы, принадлежавшие к протославянской этнокультуре. Славяноязычные пришельцы ассимилировали потомков скифоязычного населения страны Рожь. Последние, однако, оставили заметный отпечаток в культуре, мифологии, а также в политических традициях образовавшегося тогда поднепровского, славянского этносообщества. Восточные славяне обосновались на самой границе Великой Степи, уходившей в глубинные пространства Евразии, откуда периодически накатывали волны воинственных кочевых народов. Приоритетной задачей поднепровской общности с изначальных времен стала оборона от степных хищников. Для решения этой задачи создалась политическая структура, охватывавшая обширные территории. Эта структура, ее можно условно определить, как некое протогосударство или, как исключительно крупный и крепко связанный племенной союз, просуществовала, с перерывами, до начала 7 века. За первые 7 веков своего исторического бытия восточное славянство пережило несколько бедственных периодов. Самые разрушительные последствия принесло нашествие гуннов, на рубеже 4-5 веков опустошившее большую часть земель Среднего Поднепровья. Однако, уже в последние трети 5 века славяне возвратились на свои исконные днепровские земли, а затем стали заявлять о себе в большой политике того времени. В 6 и в начале 7 веков поднепровские славяне, называвшиеся антами в византийских источниках, осуществляли крупномасштабные военные акции, вели дипломатические переговоры с ближними и дальними соседями, вступали в союзы и коалиции разного рода. Такая деятельность свидетельствует о наличии в тогдашнем восточнославянском социуме мощного центра власти, обладавшего правом принимать политические решения от имени всего антского объединения. Это объединение, по данным византийских авторов, охватывало земли между Днестром и Днепром. Но византийцам были известны лишь юго-западные рубежи тогдашней восточной славянской общности. Можно предположить, что политическая структура антов занимала, по крайней мере, основные земли древней страны Рожь по обоим берегам Днепра. Властвующие по воле солнца, поднепровские вожди отправляли посольства в Константинополь и сами принимали ответные миссии, очевидно, не в чистом поле и не в диком лесу, а в обустроенных резиденциях. Одной из таких резиденций, быть может, главной, вероятно, был упомянутый в летописях Родень или Родень, расположенный при впадении в Днепр, реки Рось. Именно в тех местах найдены самые богатые клады Андской эпохи, изобиловавшие изделиями из драгоценных металлов, явный след деятельности военно-политической элиты соответствующего периода. Этнотермин «анты», возникший в пластах североиранской, скифосарматской или древнегерманской лексики, и там, он означал жителей окраины, не мог быть самоназванием восточных славян из-за особенностей их речи. Византийцы могли позаимствовать данное наименование малознакомого им народа у сарматов или готов, обретавшихся в Северном Причерноморье. В нескольких фрагментарных сообщениях восточные славяне фигурировали под названием «Родие» или «Ради». Это название может увязываться с вышеуказанным родением «Роднёй». В письменных источниках VI века имеются и сообщения о народе Рос, также соотносимые с восточнославянским социумом андского времени. Нет оснований для отрицания связи данного этнонаименования с исконным землеописательным названием Среднего Поднепровья – Рожь-Рос-Русь, речная страна. Можно, однако, предположить, что у известных византийцев антов объединительное самоназвание Русь еще не употреблялось как главное и общепризнанное для данного сообщества. Анты перестали фигурировать в письменных источниках после первых лет VII века, когда на восточнославянские земли обрушилось воинство грозного аварского каганата, властвовавшего тогда над многими народами Центральной Европы. Авары не успели закрепиться на берегах Днепра, так как их держава уже в 20-30-х годах VII века потерпела ряд жестоких поражений в войнах с Византией и западнославянскими народами, после чего вынуждена была отказаться от крупномасштабных завоевательных акций. Но Андский союз не возродился в прежнем формате. Его окончательный распад был предопределен переменами в укладе жизни восточнославянского общества. Там, именно в это время, начинались процессы имущественного расслоения и множились группировки племенной знати, консолидировавшиеся вокруг локальных княжеских корпораций. В VII веке на территории Поднепровской Руси возникли компактные княжества земли с характерными землеописательными названиями: Полянская земля, равнинное ядро Руси, речной страны, Древлянская земля, лесистая область к западу от Полянской территории, Дрягвы, Полесье, где обитали дряговичи, болотные люди, Уличская земля, Уличье, Лицо, то есть как бы авангард Руси, выдвинутый вдоль Днепра, от реки Ирось, к порогам, и далее, почти, до самого Черноморского побережья. Эти и другие территориально-племенные структуры восточных славян были уже настоящими государствами варварского типа, наподобие тех, которые во множестве формировались тогда на всем пространстве послеантичной Европы. Об этом свидетельствуют отдельные записи о деяниях князя Аскольда, относимые к 60-м годам IX века и сохранившиеся фрагментарно в позднейших летописных текстах. Минандр, по всей видимости, использовал текст, содержавший сведения, переданные в Константинополь одним из непосредственных свидетелей событий, происходивших в ставке аварского кагана. Это мог быть византийский дипломатический представитель или какой-то агент влияния в окружении аварского предводителя. Византийский информатор сообщил, что анты отправили к аварам посланникам Мезамира, сына Эдариза, брата Келагаста. Очень напоминает формулу представления посла, который должен был объявить свое имя, отчество, а также статус в представляемом им сообществе. Вероятнее всего, посол сообщил принимающей стороне, что он – Мезамир, сын Эдарич, брат Келагаста, то есть сенсей государя антов. Такой вывод следует из анализа разнообразных текстовых материалов от сообщений греческих авторов VI-IX веков до русской правды включительно, где название «Русь» в древнейшем, суженном значении этого термина применялось к землям Среднего Поднепровья. Аргументированное мнение на данный счет высказал, в частности, Рыбаков, Борис Александрович, который установил, что территория, первоначально именовавшаяся Русью и представлявшая собой историческое ядро восточного славянства на протяжении многих веков, определяется такими ориентирами, как река Русь, Переяславлем русским, Киевом на севере и рекой Тесьмином на юге. Рыбаков, Борис Александрович, «Язычество Древней Руси», 1987 год, страницы 8-72. Сходная аргументация содержится также в трудах таких авторитетных авторов, как Михаил Николаевич Тихомиров, Борис Дмитриевич Криков, «Киевская Русь», 2004 год, страницы 532-547, Соловьев, Сергей Михайлович, «История России с древнейших времен», том 1, 1988 год, страница 59. Этнокультура скифов-земледельцев по многим чертам была сходна с общескифской, в других чертах эти культуры существенно различались. Подробнее об этом смотрите. Рыбаков, Борис Александрович, «Язычество Древней Руси», 1987 год, страница 8-72. В процессе исторического развития происходило сближение и постепенное слияние кочевого населения скифских степей с оседлыми лесостепными жителями. Язык последних значительно скифизировался. Об этом свидетельствуют видоизменения гидронимики. Например, древнее название БРСН или по буквам Б твердый знак Р твердый знак С твердый знак Н твердый знак, то есть большая река, греческая Борисфен, получила стандартную скифоязычную приставку ДН, или читаю раздельно по буквам Д твердый знак Н твердый знак или Дон, река, вода, в результате чего возникла фонетическая конструкция Дынабырыс. Или здесь я читаю также раздельно по буквам Д твердый знак Н твердый знак Б твердый знак Р твердый знак С твердый знак, то есть упомянутое выше Дынабырыс, Данаприс или Данаприс, позднеантичные времена, откуда современное название Днепр, взятое на рубеже 3-2 веков до нашей эры протославянскими пришельцами от коренных жителей позднескифского Поднепровья. Политические взаимоотношения скифов-кочевников, так называемых царских, и скифов-земледельцев, вероятно, развивались по схеме, традиционной для подобных сообществ, покровительство и защита со стороны кочевников в обмен на данные обязанности, принимаемые на себя земледельцами. Некоторые фрагменты скифской истории, дошедшие до нас в трудах античных авторов, а также восходящие к скифским временам, сюжеты древнерусского былинного эпоса содержат сведения о каких-то конфликтах, в ходе которых, по-видимому, выработалась схема автономного устройства территории земледельцев древнего Поднепровья в составе Великой Скифии. Так можно трактовать, например, зафиксированную греческими авторами легенду о взбунтовавшихся рабах, которые стали жить со скифскими женщинами, пока их мужья были в походе. О том же свидетельствуют некоторые эпизоды в былине о потоке богатыре, если выделить в этой былине древнейший пласт. Согласно аргументированному мнению академика Рыбакова, скифы-земледельцы, они же борисфениты, сколоты, создали высокоразвитую политическую структуру, разрушившуюся в процессе крушения всей скифской державы. Полнокровное развитие сколотского общества в V-III веков до нашей эры, дошедшего, судя по всему, известному нам, до уровня государственности, было прервано сарматским нашествием II века до нашей эры. Рыбаков, Борис Александрович, «Киевская Русь и русские княжества XII-XIII веков», 1993 год, страница 30. К скифскому наследию в современном русском языке следует отнести, например, слова «собака», «хорошо», в этот же ряд следует поместить имя солнечного божества «Хорс», явно взаимосвязанное с авестийским «Ахур Мазда». С Следы исторической и политической мифологии скифов-земледельцев обнаруживаются в ряде сюжетов древнерусского эпоса. Самым заметным свидетельством длительного существования мощной военно-политической структуры в славянском Поднепровье являются так называемые «змеевы валы» или «змеевы валы» – грандиозные оборонительные сооружения, превратившие всю указанную территорию в мощный укрепленный район. Как отметил Владимир Алексеевич Чевелихин, анализировавший соответствующие результаты работ украинских археологов, древнейшим из датированных к настоящему времени валов, славяне защищались от сарматов. Найдены также валы, предотвратившие вторжение готов, и самые последние, направленные против агрессии аваров. Это уже 7 век, в который строительство гигантских земляных крепостей прекратилось. Чевелихин Владимир Алексеевич, память, роман газета, номер 17, 951, 1982 год, страница 16-17. Создание и поддержание системы таких сооружений было бы не по силам мелким разрозненным племенам, без координационного центра, имевшего право распоряжаться соответствующими ресурсами, трудовыми и материальными. Строительство указанных валов прекратилось в VII веке, вероятнее всего, потому, что общий союз поднепровских славян как раз в то время распался на отдельные земли княжества, полян, древлян, уличей и другие, нередко враждовавшие между собой. Известно сообщение так называемого псевдо-Захария Ритора, диаконов, Александр Петрович, известие псевдо-Захария о древних славянах, вестник древней истории, номер 14, 1939 год, страница 87. Соседний с ними, амазонками, народ, ерос, разночтение хрос, хрус, мужчины, с огромными конечностями, у которых нет оружия, и которых не могут носить кони. В летописях не сказано о женщинах этих мужчин, которые, вероятно, были такие же крупные, как и их мужчины. Этот текст VI века, очевидно, содержит сведения, относящиеся к самому начальному периоду существования поднепровской протославянской общности, соседствовавшей тогда с сарматами, в среде которых имелись женщины-воительницы, амазонки античных авторов. Кроме того, специфические этнотермины «ради» и «расцы» упоминает при объяснении библейской генеалогии различных народов Ефрем Сирин, VI век. К эпохе IV-V веков относятся события, изложенные в известном сюжете Иордана, где фигурируют люди Рос, Росомоны, Росманны,